This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Журавлиное племя, что нам предстоит перелет. И все же этот путь чудесен, и легче жизни не найти. И все же есть немало песен, о Боже, души обнови. Пусть о тебе
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. На протяжении всей своей жизни мы часто слышим музыку. Очень трудно найти на Земле человека, который бы вообще не любил музыку. Можно спорить о ее видах, направлениях, стилях, у каждого свои предпочтения. Находясь дома, мы слушаем близкую нам музыку, дорогие сердцу песни. В церкви мы слушаем псалмы в исполнении хора, от солистов. Мы всюду окружены музыкой.
Пусть наше время уходит, и пусть наши годы летят. Никто его не остановит, давайте же его не терять. Осталось немного печали, быть может, ищи там их дней. Небесные чудные дали,
музыка – это удивительная вещь. Наша христианская музыка, христианские гимны, которые мы так часто поем, дают нам радость и успокоение, поднимают наш дух, несут нам утешение. Музыка – это огромное количество разных звуков, собранных вместе. А в Библии есть интересное сравнение. Лета или годы наши – как звук. Послушайте, Псалом 89, стих 9. «Мы теряем лета наши, как звук». Когда-то Моисей сказал эти слова, и он говорит в том смысле, что наши годы уходят, как произнесенный звук. Так же быстро. Сказал слово, и все. Точно так же и с нашими годами жизни. Вот тебе 20, и уже 50. Когда это произошло? Как звук летят наши годы, а может быть, даже еще быстрее. Я предлагаю сегодня посмотреть на эти слова Моисея немножко шире и сравнить нашу жизнь с музыкой, с музыкальным произведением.
Я знаю музыку в стране земной невзгоды, с высот святых. Я вижу со мне, она дает мне крылья в край свободы, влечет меня к небесной стороне, она дает мне крылья в край свободы. Влечет меня к небесной стороне. Я знаю музыку, когда душа рыдает в раздумии над тайной бытия. В волнах ее смиренно гордость тает, и пред отцом мое смолкает я. В волнах ее смиренно гордость тает, и пред отцом мое смолкает я. Музыку в звучании органа, его святой молитвенный минор. Когда смягчаются души разбитой раны, и к Богу направляется мой взор.
смягчаются души разбитой раны, и к Богу направляется мой взор. Всемогущего звучит, и побуждая перед ним склонить колени, душе моей о Боге говорит, и побуждая перед ним склонить колени. Душе моей о Боге
любое музыкальное произведение имеет автора, который его создал, написал. Каждый из нас в отдельности является автором музыкального произведения своей жизни. И если мы сами являемся авторами, то тут уж мы можем писать все, что нам заблагорассудится. Это так? Но каждый композитор, решивший написать музыкальное произведение, должен подчиниться определенным правилам музыкальной грамоты. Если он не будет выполнять эти правила, произведение может получиться весьма-весьма неудачным. То же самое и в отношении нас. Если мы пишем наше жизненное произведение, не подчиняясь правилам, изложенным в нашей грамоте, в Библии, то наше произведение зазвучит в некрасивых, фальшивых тонах, не будет гармонии во всей нашей жизни. И точно так же, как музыкальное произведение строится на 7 звуках, наша жизнь должна отображать 7 духовных качеств, которые мы должны показать в нашей вере и отобразить в жизни. Библия показала их для нас. Послушайте. Второе послание апостола Петра, 1 глава, я читаю с 5 стиха. «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь». Вот этими нотами и должна писаться наша жизнь.
Вопрос, для чего живет человек на свете? Если ответ ты мой примешь всерьез, я тебе на вопрос отвечу. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Попробуй, мой друг, усвоить урок, что после смерти приходит вечность. Жизнь — испытание, смерть — порог, а за порогом бесконечность. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен.
Начало каждого музыкального произведения называется прелюдия. В этой первой части композитор старается дать характеристику всему произведению. Нередко прелюдия исполняется как отдельное произведение. Я бы сказал, что нашей прелюдией являются наши первые шаги за Христом. Как мы начинаем этот путь, так его и продолжим. Если мы сразу начинаем трудиться для Христа, мы будем это делать больше и больше. Если нет, потом так тяжело начинать. Ведь когда произведение начинается некрасиво, неправильно или фальшиво, то дальше его просто никто не будет слушать. Оно становится неинтересным.
Прими сегодня добрый совет. Пойди по правильной дороге. Возьми один счастливый билет с единой темой — вера в Бога. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Бог создал бессмертной душу твою, но дал тебе земное тело. И если ты хочешь быть с Ним в раю, живи для Бога и правду делай. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь.
Наши первые шаги за Христом – начало того музыкального произведения, которое мы созидаем, живя на земле. Очень многое зависит от нас. Каким будет это произведение? Какими будут эти звуки? Смогут ли они зазвучать хвалой Небесному Отцу? Мы прочитали. «Мы теряем лета наши, как звук». А каков этот звук? Не является ли он фальшивым? Не режет ли он слух окружающих нас? Могут ли люди с наслаждением слушать его? Если вы когда-нибудь смотрели ноты, вы видели, что в начале каждой строчки нотоносца стоит нотный знак, то ли скрипичный, то ли басовый. В нашем жизненном произведении тоже должен стоять знак. Знак креста. Креста нашего Господа. Он должен отображаться в нашей жизни. Все то, что мы пишем, мы должны подчинить этому знаку. Все должно звучать в гармонии с ним, чтобы не было фальши. Чтобы слух окружающих нас людей не поражался резкими диссонансами. Но бывает, звучит музыкальное произведение, и вдруг тишина. Это пауза. Небольшой промежуток времени, и затем вновь звучит оркестр или поет хор. В нашей жизни тоже бывает так. Все идет прекрасно, своим чередом, и вдруг пауза. Люди, знакомые с нотной грамотой, знают, что значение пауз бывает разное. Бывают паузы просто между куплетами. Бывают паузы, на значение которых обратить внимание на то, что было пропето или сыграно. Часто бывают паузы для выделения одного или нескольких солистов. Иногда пауза заостряет внимание слушателя на то, что последует за этой паузой. И, наконец, бывают паузы, которые мы не в состоянии объяснить. Паузы по усмотрению регента. Смотрите, насколько это все похоже на нашу жизнь. Ведь подобные паузы встречаются и в нашей жизни. Многие из нас испытывали их на себе. А многим еще предстоит испытать. Очень часто мы не понимаем их значения, Нам бывает их трудно осмыслить. К чему эта пауза? Зачем? Зачем небесный регент поставил ее в нашем произведении? Но если это так, если он показал ее нам, то поверьте, она нам действительно необходима. И когда мы придем в вечность, мы сможем прослушать то, что записали здесь. И тогда мы с вами убедимся, тогда мы поймем, насколько необходимы нам были эти паузы. Мы увидим, что небесный регент очень правильно поставил в том или ином месте паузу. Говоря о паузах, нельзя не вспомнить человека, в жизни которого была величайшая пауза. Это Иов. Мы хорошо знаем историю о нем. Великолепно звучало произведение его жизни. Его жизнь была цветущей, прекрасной, угодной Богу, и вдруг пауза. Иов не ожидал этой паузы. Это была пауза по усмотрению верховного регента. Пауза, которая должна была показать всю правильность того, что звучало в жизни Иова до сих пор. И он, Иов, выдержал эту паузу. Выдержал от начала и до конца, до последнего удара. Она выполнила свое предназначение. И эта пауза зазвучала, может быть, даже красивее, чем вся его музыкальная композиция всей его жизни. Вот после этой паузы звучащее произведение Иова зазвучало мелодично, согласно правилам небесной гармонии. Прекрасный пример для всех нас, тех, кто пишет свое произведение жизни. Пишет, подчиняясь небесным правилам. Пишет так, чтобы произведение было угодно Богу и приносило пользу людям.
Прекрасный гимн на Авакума ставил, а в нем звучат чудесные слова. О, если бы всегда я Бога славил, хотя не так успешно шли дела. И если бы его сына изменила, они его больше пищи не дала. Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и весь моя. Что же не стало виноградного плода? С тобою уливать не буду, Боже, и буду славить я за все тебя. И если бы маслина изменила, они бы больше пищи не дала. Господь, ты моя радость, моя сила, веселье и песнь моя. Пищи не дала. Господь, ты моя радость,
моя сила, мое веселье и весь моя. И если бы маслина изменила, они бы больше пищи не дала. Господь, ты моя радость, моя сила, мое веселье и весь моя.
У любого, даже самого лучшего произведения, бывает конец. Когда-то оно заканчивается. Разными бывают произведения, большими и не очень. Но концовка любого произведения подчеркивает что-то, ставит точку. Будет, что когда-то Бог поставит точку в произведении каждого из нас, моего и твоего. Каким будет конец твоего произведения? Каким будет конец нашей композиции? Сможет ли она продолжиться в вечности? Если нет, сегодня еще есть время заново его переписать, что-то исправить, что-то изменить. Русский поэт Роберт Рождественский перед своей смертью написал стих, в котором излил всю свою боль, которая так и осталась без ответа, потому что выход искал он не там. Он писал: «Помогите мне, стихи, так случилось почему-то, на душе темно и смутно, помогите мне, стихи. Слышать больно, думать больно в этот день и в этот час, я, неверующий в Бога, помощи прошу у вас. Помогите мне, стихи, вы не уходите прочь, помогите, умоляю. Чем? А я и сам не знаю, чем вы можете помочь». Вопль из раненой души. Когда читаю этот стих, думаю, лежит человек при смерти. Тело болит, смерть уже впереди маячит, а он упорно не ищет Бога. Каким будет конец вашего произведения? Сегодня хотелось бы обратиться к тем, чье произведение еще не звучит хвалой Богу. Бог хочет открыть вам истинный смысл жизни. Нужно только впустить его в свое сердце, довериться ему. И с этого по-новому начать писать свое новое, не похожее на прежнее произведение жизни. Писать произведение, которое бы звучало небесными аккордами, прославляющих нашего Господа. Мы теряем лета наши как звук. Как хотелось бы, чтобы каждый наш звук звучал для Бога, подчиняясь небесной гармонии и небесному регенту. Есть у христиан хорошая песня. «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели», так звучат там слова. «Я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели. Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели». Говорят, как-то один милиционер прогуливался по мосту и увидел человека, который собирался прыгнуть вниз и покончить с собой. Милиционер остановил его, говоря, что так нельзя, что жить стоит. «Назови мне хотя бы одну причину, по которой стоит жить», — попросил его самоубийца. Они поговорили минут 10, после чего оба прыгнули с моста. Жизнь обесценивается.
На пути нужны остановки. О, как мало их в жизни людей. Может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей. Может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей.
То, что жизнь обесценилась, показывает ужасающая статистика самоубийств. Каждый день около 200 человек добровольно уходят из жизни. По-прежнему популярны заказные убийства. Сегодня могут убить, причем и за 10 тысяч долларов, и за бутылку водки. Дети мечтают стать киллерами. Процветает торговля рабами. Подпольная торговля человеческими органами набирает обороты. Создается впечатление, что кто-то специально обесценивает нас. Не дает честно сказать, кто наш самый главный враг, кто мешает нам жить. Кто-то скажет, что жить нам мешает плохое правительство. Поменяем власть и заживем на славу. Другие говорят, нет, всему виной преступность, посадим всех преступников в тюрьму, и тогда наступит рай на земле. Третьи утверждают, что жить нам мешает плохие условия существования. Вот наладим медицину, улучшим быт, разбогатеем и станем, наконец, счастливее. Но мне представляется, что все это не совсем так. Мешают нам жить вовсе не правители, преступники или скверные условия. Мешает нам жить что-то другое. Нам кажется, что у нас море проблем, но вот подходит момент смерти, и человек согласен на все. Жить в каких угодно условиях, при каком угодно правительстве, лишь бы прожить еще хотя бы один день. Недаром в русских сказках смерть постоянно пытаются обмануть, отвести последний час. Смерть — наш настоящий враг. Нас долгое время учили, что после смерти всех ожидает лишь небытие. Но тогда вообще не стоит жить. Для чего жить, если жизнь закончится? Для работы? Но и лошадь работает. Что же, мы ничем от нее не отличаемся? Для того, чтобы рождать детей? Но и мухи оставляют потомство. У человека должна быть более великая цель для существования, чем у мух. Кто-то говорит, что живет просто для того, чтобы жить, наслаждаясь самим процессом своего существования, жить ради удовольствий. Жизнь — штука сложная и опасная, глупо измерять ее ценность только лишь удовольствиями. Жизнь не стоит ни гроша, если она закончится. И тем более не стоит ни гроша, если она закончится вечными мучениями. Если и есть ценность жизни, то только если эта жизнь будет вечной и безопасной. Поэтому человек всей душой стремится к искуплению своей жизни. Как бы заплатить этой ужасной смерти? Как бы выкупить свою жизнь? Какую цену заплатить за то, чтобы жить? Кто из нас не мечтал изобрести таблетку от смерти? Люди подсознательно хотят жить вечно, и не только дети, но и старики мечтают жить вечно. Когда-то Расул Гамзатов писал, «Даже те, кому осталось, может, 5 минут глядеть на белый свет, суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им 100 лет».
Люди, оглянитесь вокруг, что стало с нами? Грех не верь, тяжкий недуг нас обесславил. Будь как нам нужен Христос, путь к обновлению. Это самый важный вопрос всех поколений. Это самый важный вопрос всех поколений. Таком полном потеряли покой, сбились с дороги. Люди, как нам нужен Христос, путь к обновлению. Это самый важный вопрос всех поколений. Это самый важный вопрос всех поколений.
Атеисты учат, что после смерти ничего нет. В это трудно поверить. Когда человек заблудится в лесу, ищет дорогу, ищет путь домой и вдруг, находя кого-то, спрашивает, есть ли отсюда выход? А тот ему отвечает, нет и не ищи, устраивайся здесь как можешь. То поверит ли он ему? Сомневаюсь. Не начнет ли искать далее? И, найдя другого человека, который скажет ему, «Да, выход есть, я тебе укажу признаки, приметы, по которым ты сможешь отсюда выйти», то не ему ли он поверит? То же самое происходит и в области мировоззренческого выбора, когда человек оказывается перед лицом религии и атеизма. Пока у человека еще сохраняется искра искания истины, искра искания смысла жизни, до тех пор он не может, психологически не может принять концепции, утверждающие, что его как личность и, следовательно, всех людей ожидает вечная смерть, для достижения которой, оказывается, необходимо создать лучшее экономическое, социальное, политическое, культурное условие жизни. А далее все будет окей. Завтра вы помрете, вас отнесут на кладбище. Просто замечательно. Но возникает законный вопрос, как мы можем узнать, что будет после смерти? Есть в народе поговорка, оттуда никто не возвращался. Наши соотечественники, да и вообще, наверное, все люди бубнят ее целый год. Но вот парадокс. Раз в году они говорят нечто совершенно противоположное. Каждую Пасху все люди кричат «Христос воскрес!» и отвечают «Воистину воскрес!» Так вообще нужно определиться, надо выбрать одно из двух. Либо Христос воскрес, либо оттуда никто не возвращался. Ведь воскрес – это значит был мертв. Причем не клинической смертью и ожил. То есть вернулся оттуда. Поэтому уж поверьте, если Иисус Христос говорит о том, что нас там ожидает, то Он знает, что говорит. Его словам мы можем доверять всецело. Так что же сказал Христос? Послушайте, Евангелие Матфея, 25 глава, 46 стих. «И пойдут сии грешники в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Поразительные слова. Жизнь после смерти не закончится, она будет вечной. Но эта бесконечность пойдет для разных людей в абсолютно разных состояниях. Для одних это будет мукой вечной, а для других – вечным блаженством. Другими словами, после смерти каждый человек попадает только в одно из двух мест – в ад или рай. В ад, конечно, никто не хочет. Кому хочется страдать миллионы лет, рисковать не стоит. Конечно, я встречал немало людей, которые говорят, что ад не так уж и страшен. Дескать, на земле мы уже переживаем ад. Мы готовы к нему. Таким людям я обычно даю совет. Подготовьтесь к аду поосновательней. К примеру, сядьте в костер и посидите в нем хотя бы минут 15, ведь в аду такие мучения будут длиться вечно. Нет в аду и общества. Когда-то мать Тереза так сказала, что ад – это место, где дурно пахнет, и никто никого не любит. Но есть и другая возможность. Можно выкупить нашу жизнь, чтобы не попасть в ад, и вечно жить в раю. А жизнь эта будет прекрасной. Христу можно поверить. Я не буду рассказывать вам о золотых улицах, о рубиновых окнах, хотя и это правда. Для меня гораздо важнее, что в раю наконец-то прекратится вражда, желчная подозрительность, недоверие, клевета. В раю никто никого не подставляет, не обманывает. Там царят любовь и настоящая дружба. Там царит доверие друг к другу. Там Бог не враг, а друг. Но как же выкупить свою жизнь? Какую цену заплатить за то, чтобы жить в раю, жить вечно? Христос сказал, что есть три цены нашей жизни.
одну из этих трех цен никто из нас не в состоянии заплатить. И, во-первых, это абсолютная святость, цена твоей жизни. Бог будет сравнивать твою святость со святостью Иисуса Христа. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Вы знаете, мы сравниваем себя с другими людьми, и всегда найдутся люди, которые хуже нас. Вы, конечно, слышали подобные тирады: «Я разве алкоголик? Я пью только по средам и пятницам. Вот мой сосед дядя Вася, вот он алкоголик, каждый день ночует под забором. Я разве вор? Я только веревку у соседа украл. Правда, к ней корова была привязана. Вон олигархи, вот они-то воры, наворовали миллионы долларов. А я вообще не нарушил ни одной статьи Уголовного кодекса. Я чист перед законом». Да, если сравнивать вас с другими людьми, то, возможно, мы выглядим неплохо. Но если сравнивать нас с Христом и Его ангелами, мы думаем, что мы не грешники, так как сравниваем себя с другими людьми или с Уголовным кодексом, человеческим кодексом. Но, увы, мы неплохо выглядим лишь до тех пор, пока мы не встанем рядом с Иисусом. Бог не будет нас сравнивать с соседом, дядей Васей, и даже не сравнит нас Бог с Уголовным кодексом. Он сравнит нас с Христом, с Его святостью. И здесь мы все проиграем. Мы грешники. Иисус говорил о вожделении, о ненависти, о почтении к Богу, о любви к врагам. В каждом из этих пунктов мы проиграем Иисусу. Не почитаем Бога, прелюбодействуем и в мыслях, и в делах, ненавидим врагов, любим только тех, кто нам симпатичен, а кто понимает немножко иначе, мы не желаем даже общаться с ним. Но абсолютная святость — это цена нашей жизни. Мы не в состоянии эту цену заплатить, ибо возмездие за грех — смерть, так пишет апостол Павел в послании к римлянам. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Мы все нарушили Божий стандарт. Своей святостью мы не выкупим своей жизни. Один человек был уверен, что попадет на небеса, так как много сделал для церкви, но миллион добрых дел не выкупит нашу жизнь. Мы перечеркиваем все множество добра одним единственным грехом. Послушайте, что пишет апостол Иаков: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Мы сделали не все в любом случае, а вот виновны во всем. Наша вина больше, чем наши заслуги. Она перекрывает их. Это сказал Бог, а с Ним не стоит спорить. Он говорил, что даже не стоит тратить время и силы на то, чтобы искупить себя от смерти своей праведностью. Все, что мы можем, успокаивать себя, но придет время, наша греховность обнаружится, и воздаяние тому, кто не будет соответствовать этой святости, будет ужасным. Послушайте, что говорит Господь: «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Откровение 21 глава, 8 стих. О каждом, кто слушает эту радиопередачу, я точно знаю три вещи. Кто-то скажет: «Игорь, позволь, ты ни разу меня не видел. Как ты можешь знать обо мне хоть что-нибудь?» Друг мой, позволь тебе сказать то, что я знаю. Сейчас ты со мной согласишься. Каждый хоть раз в жизни согрешил. И это первое, что я знаю. Второе. Каждый когда-нибудь умрет. И третье. Каждый предстанет перед Богом. И Бог будет судить людей. И на этом суде бесполезно оправдываться своими делами. На этом суде бесполезно будет говорить, что тот кто-то другой жил хуже тебя. Друг мой, мы не в состоянии заплатить цену абсолютной святости. И Бог должен бы каждого из нас отправить в ад. Но в рай попасть все же можно. Дело в том, что Бог оценил нашу жизнь еще и вторым способом. Послушайте, цена твоей жизни — это жизнь Иисуса Христа.
Он так любит всех нас, что оставил небо и родился в грешном мире, чтобы людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен, грешен, вместо горя, скорби, счастье, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым в мире, за тебя страдать, чтобы дать тебе прощение и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Он так любит всех нас, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя он дал. Так приди ж сегодня на призыв Господний, отзовись скорей, ведь долго так тебя он ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым в мире, за тебя страдать, чтобы дать тебе прощение и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну.
Давайте мы вместе прочитаем Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог любит тебя. Бог возлюбил нас, несмотря на наши грехи. Так любят матери непослушных детей. Так проливают слезы отцы о своих непутевых чадах. Одна из народных сказок повествует нам о парне, который очень полюбил жестокую и бессердечную красавицу. Ради своей любви он поклялся, что исполнит любую ее просьбу. Смеясь, красавица сказала, чтобы он принес сердце своей матери. Сын, ослепленный страстью, решается на этот ужасный поступок. Неся в руке еще пульсирующееся сердце, он падает и роняет его. Ищет его, находит, берет, поднимает и слышит голос из сердца. «Сынок, ты не ушибся?» Так и Божие сердце сжимается от сострадания к тем, кто должен погибнуть в грехах, поэтому желает тебя спасти. Иисус умер за твои грехи. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет: «В Иисусе Христе мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов».
Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым в мире, за тебя страдать, чтобы дать тебе прощение и любовь свою.
Христос стал жертвой за твои грехи. Бог оценил тебя так высоко. Он выкупил тебя у смерти, отдал вместо тебя на смерть Иисуса Христа, Сына Своего. Все наказание за грех взял на себя Иисус Христос на Голгофском кресте. Приблизительно в VI веке до Рождества Христова в Индии произошла война между соседними племенами. Правитель Касалы по имени Вирудука взял в плен племя Шакья. Принц этого племени, Маханама, отправился к царю, чтобы просить его о пощаде для своего народа. Но царь не слушал принца. Тогда принц предложил царю отпустить столько пленников, сколько сможет убежать за то время, что он сможет просидеть под водой в ближайшем пруду. На это царь согласился, так как разумно полагал, что принц не высидит под водой очень долго. Как только Маханама погрузился в воду, ворота крепости открылись, и люди бросились бежать. Но Маханама так и не поднялся из воды. Он привязал себя за волосы к подводному корню ивы и пожертвовал своей жизнью ради жизни своего народа. Христос тоже заплатил за тебя своей жизнью. Он отдал свою жизнь вместо тебя. Иисус непреклонен в своем желании спасать тебя. Может быть, много раз ты думал, что Богу нет дела до тебя, но знай, что Иисус не согласится потерять тебя даже из жалости к самому себе. Петр сказал ему когда-то, чтобы Господь не делал себе ничего плохого, но Иисус отказался. Он отверг даже малейший шанс спасти себя, чтобы ты не погиб. Но чтобы спастись, тебе нужно заплатить третью цену твоей жизни. И цена твоей жизни — твоя жизнь. Послушайте, Евангелие Матфея, 16 глава, с 24 стиха я читаю. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Слово «душа» в данном случае употребляется в значении «жизнь». Ты должен отвергнуть. Отвергнуть себя. Отвергнуть свою гордыню и свои заслуги. Ты должен признать, что у тебя большие проблемы. Ты умрешь в грехах, если Христос не спасет тебя. Это и называется покаянием. Когда человек просит прощения, понимая, что прощение не заслуживает, но уповает на милость Христа. Это и есть покаяние. Ты должен доверить жизнь Христу, как доверяет жизнь хирургу, иначе ты потеряешь ее. Ты болен и умрешь, и если не примешь то искупление, которое дал нам Христос. Это и называется верой. Когда ты отвергаешь другие способы спасти себя, а других способов вообще-то и нет, кроме крестной жертвы Иисуса Христа. Бог желает простить тебя. Он хочет, чтобы ты жил вместе с Ним вечно и счастливо. Хемингуэй, известный писатель-пессимист в своей повести «Отец и сын», рассказывает о том, как однажды непослушный единственный сын у отца, хлопнув дверью, ушел из дому. Совсем как притча о блудном сыне из Евангелия. Отец сильно переживал это и ждал возвращения сына с нетерпением. Он пытался искать его, но безрезультатно. И вот однажды он решил дать объявление в газету и написал: «Сынок Пабло», так звали сына, «если ты одинок и разочарован, если жизнь у тебя разбита на осколки и тебе некуда пойти, ты дрожишь от холода ночью и изнываешь от жары днем, то вспомни, что у тебя есть любящий отец, родной дом, открытый для тебя. Я жажду встречи с тобой в таком-то месте и в такое-то время». С трепетом в сердце отец пошел навстречу в назначенное время. И, о ужас, он увидел невероятную картину. 900 мальчиков по имени Пабло из этого города пришли навстречу, желая добра, тепла, заботы, устав от одиночества и холода этого мира. Так и Небесный Отец. Он ждет тебя. У Джека Лондона есть рассказ «Жажда жизни». В нем говорится о золотоискателе, который, собрав золото в тундре Аляски, заблудился в северной пустыне. Его предал друг, бросив без запасы пищи. Неделю он шел, не имея возможности удалить голод. Когда идти не было сил, он пополз. Обессилев конец, ни на что уже не надеясь, он лежал и ждал смерти. И вдруг, подняв голову, он увидел, что лежит в 200 метрах от берега моря. А на берегу, о чудо, двигаются люди. Что делать? Кричать уже нет сил, нет голоса. Путник понимает, что нужно ползти к людям, к жизни, но не может сдвинуться с места из-за мешка с золотом. У него выбор — погибнуть с золотом или спастись без него. Он делает выбор в пользу жизни, оставляет золото и спасается. Дорогой друг, Бог зовет тебя выйти навстречу жизни, расстаться с грехом, тем более, что это не золото, а камень, тянущий тебя на дно ада. Сегодня последуй за Иисусом, покайся веруй, следуй за Христом. Начни свой путь с простой молитвы покаяния. И прямо сейчас твоя жизнь может быть выкуплена у смерти и ада. И это зависит от тебя. Заплати сегодня цену твоей жизни. Отдай ее Иисусу Христу.
Дай душе